Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Наталья Гимельштейн, заместитель директора музея имени Сибирякова. В гости к нам, пока я вас пригласить не могу, музей закрыт для посещений, но мне есть чем поделиться с вами, дорогие друзья, потому что внутреннюю жизнь музея не остановить, пусть и происходит она в таком пока необычном режиме. Сделан еще один шаг на пути к получению Иркутском звания «Город трудовой доблести». Российская академия наук подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения этого почетного звания Российской Федерации Иркутску и подтвердила, что промышленное предприятие и жители областного центра внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Я от души поздравляю всех иркутян. Благодарю за поддержку инициативы нашего музея, за ваше голосование, дорогие друзья. Кстати, оно продолжается на нашем сайте. На 6 апреля я могу назвать цифру 36 345. Именно столько человек выразили свое мнение и отдали свой голос лично или онлайн за присвоение почетного звания нашему городу. После сессии законодательного собрания 15 апреля весь пакет документов будет собран и отправлен в правительство Российской Федерации. Ну а нам с вами останется только ждать решения президента в начале мая. Итак, есть еще одно радостное событие. Число книг из серии «Записки иркутян» пополнилось еще одним экземпляром. Итого их теперь 5. «Взгляд на прошлое и настоящее» – так называется книга воспоминаний почетного гражданина нашего города, заслуженного экономиста РСФСР Ильи Самуиловича Черняка. Издание появилось на свет при содействии нашего музея. Это было, с одной стороны, просто. Илья Самуилович сам определил канву повествования, предоставил богатый личный архив, документы, газеты и журналы, фотографии, которые он тщательно собирал буквально с юношеского возраста. А родился автор книги в 1930 году. С другой стороны, выбрать из множества данных самое-самое важное сведение было сложно. Казалось, все интересно, и в книгу должно войти все. В итоге на 200 страницах издания есть много иллюстраций, воспоминаний о жизненном и трудовом пути, семейной истории, профессиональном становлении Ильи Самуиловича. Вот что рассказывает директор музея имени Сибирякова Сергей Дубровин о проекте.
Выход каждой книги из записок иркутян – это событие не только для музея, это событие для города. А именно Илья Самуилович, потому что в этом году 75 лет победы мы празднуем. Человек непосредственно своей судьбой завязан на тяжелые годы Великой Отечественной войны. И неоднозначно он успел прочувствовать и ситуацию на западе страны, и эвакуацию, и пережить очень тяжелый период 40-х годов здесь, в Иркутске. Еще и был сыном полка, служил в музыкантском взводе нашего военного авиационного училища. Жизнь Ильи Самуиловича – это не жизнь заслуженного экономиста, а это жизнь человека, жизнь которого – срез нашего общества. Он прожил все эти годы и прожил не просто так, а был все время на передовой линии. Сначала это были годы учебы и его комсомольская и спортивная жизнь. Потом это годы строительства. 50-е годы, когда Иркутская область, ударные комсомольские стройки, он был строителем молодого города Ангарска. Потом это экономический подъем в Иркутской области, и непосредственно Илья Самуилович на этом деле завязан, потому что именно он прошел вот эти стадии становления нашей Иркутской областной промышленности. Это Ангарск, Усолье, Иркутск. Все посты, которые он занимал, они были очень важны, и, может быть, только сегодня можно честно говорить о том подвиге, который был совершен сотрудниками этих предприятий, потому что они тогда были фактически все почтовыми ящиками. Мы о них очень много разговаривали, но очень мало знали правды.
А сейчас возможно это оценить.
Да, и тот вклад, который эти люди внесли в развитие нашего государства. А самое главное, их судьбу. Ведь чем ценны эти книги? Потому что там рассказывается, как жили люди. Про сложности, про радости своей жизни, про свою семью. Может быть, мы впервые в этой серии говорим не об одном человеке, а о его семье. И это очень здорово, потому что мы же ведь не живем по одному. Мы живем семьей, а Илья Самуилович здесь больше рассказывает про своих братьев, про своих родственников, кем они были, как они жили. И через них просматривается его судьба. Он очень много говорит о тех людях, с которыми он вместе работал. О себе-то почти ничего. И поэтому здесь, мне кажется, главная роль редактора, Наталья Гимельштейн, она была редактором этой книги, мне кажется, ее главная роль, слушая его, записывая его воспоминания, не забывать и о том, чтобы показать и его, и образ как человека, и образ как созидателя. Еще одно, ведь долгие годы Илья Самуилович возглавлял Иркутскую городскую избирательную комиссию, и в самые тяжелые годы. И это человек, который до сих пор в среде тех людей, которые работают на избирательной комиссии, в избиркомах, пользуется непререкаемым авторитетом, и всегда его приглашают на любые совещания.
Несмотря на то, что человеку вообще-то 90 лет в конце месяца исполняется.
Главное же в этом деле опыт и чистые руки, когда это в одном человеке совмещается, поэтому его и приглашают, поэтому на него и опираются.
Сергей Иннокентьевич, и вот эта книга, она пятая из серии «Записки иркутян». Есть какие-то наметки, что-то дальше планируете?
Мы-то планируем. А самое главное, это же зависит от самих почетных граждан. Ведь это не так легко прийти к написанию мемуаров. Это же в определенной мере как бы подведение итогов. И не все люди готовы об этом рассказать или готовы сегодня рассказывать, потому что они считают, что они еще в силах и работают, и созидают, и все еще впереди. Главное не упустить тот момент. Я считаю, что сегодня книга состоялась, а завтра наша главная работа опять с почетными гражданами, чтобы подвигнуть их на этот подвиг. Это еще один подвиг их жизни, когда раскрыться перед людьми, может быть, с необычной для людей стороны его обычной жизни, когда мы все привыкли, что это люди, на которых можно равняться, можно советоваться, можно на них опираться до сих пор, несмотря на их возраст.
Вы услышали Сергея Дубровина, директора Музея истории Иркутска. А мы сейчас перенесемся в наш филиал «Солдаты Отечества». Там происходит реэкспозиция одной из самых больших выставок музея, посвященной Великой Отечественной войне. Планируется обновление предметного ряда, дополнение информации. Подробно обо всем, как всегда основательно, расскажет заведующий филиалом Сергей Трофименко.
Сергей Владимирович, а расскажите, пожалуйста, почему вы решили сделать реэкспозицию зала, который посвящен Великой Отечественной войне, и что за новые экспонаты у вас появятся там?
Эта экспозиция у нас работает уже 3 года, поэтому естественно, что мы накопили новые материалы, не только архивные, у нас достаточно серьезно пополнился фонд музейных предметов, в том числе стрелковым оружием, предметами с мест боев, поэтому мы решили обновить экспозицию, тем более, что год юбилейный, как-то душа требует праздника. Ну и с другой стороны, смотреть на одно и то же, мягко говоря, надоедает. То есть, конечно, мы заботимся и о наших посетителях, то есть хотим представить что-то новое. Часть предметов, которые войдут в стационарную экспозицию, мы показывали уже на временных выставках. Часть еще никто не видел, то есть они абсолютно новые, скажем так, свежие. Поэтому необходимость с любой стороны, она будет обоснована. То есть и с увеличением, скажем так, с расширением наших знаний, и с пополнением наших фондов, и с тем, что, ну, скажем так, есть что показать, есть зачем показать, потому что вот эта экспозиция, по сути, которая сейчас стоит, она наследует еще отчасти предыдущую, то есть вот этот принцип показа мы тоже немножко изменим, то есть как бы вот наш рассказ, экспозиция – это рассказ, и наш рассказ будет идти немного по-другому. Но я не буду сейчас все тайны рассказывать, чтобы люди пришли и действительно увидели что-то новое и по-новому решенное. Что-то останется, конечно, без изменений. То есть, во-первых, без изменений останется два наших комплекса, это кабинет и землянка. Там изменений никаких не будет, потому что это действительно наши фотозоны, это то, к чему люди уже привыкли, и то, что пользуется спросом. А вот наполнение витрин, расстановка предметов, конечно, достаточно серьезно изменится.
А вот про новые предметы, в частности, про один новый, совершенно недавно появившийся, можно поподробнее?
Можно. У нас буквально вот несколько дней назад появился станковый пулемет Горюнова образца 43-го года. Мы приближаемся к завершению комплектования коллекции стрелкового оружия. И теперь сколько? У нас 10 предметов, считай этот новый пулемет, у нас 10 предметов будет. То есть, если говорить об основных станковых пулеметах периода Великой Отечественной войны, отечественных, то их два, Максим и Горюнова. То есть, в этом смысле у нас коллекция уже полная. Новый, красивый, в масле, на станке, со всеми, скажем так, причиндалами. То есть он полностью комплектный, он с коробкой, с пулеметной лентой. То есть замечательный предмет.
А можно немножечко из истории, чем он хорош, этот пулемет?
На самом деле пулемет «Максима», он уже морально устарел к началу войны. И уже тогда было ясно, что его необходимо менять. И на вооружение Красной Армии приняли Дегтярева-станковый ДС-39 пулемет, который оказался достаточно сырым. И финская война показала, что этот пулемет не сможет заменить «Максима» в полной мере, пулемет «Максима», потому что очень много отказов, то есть технических рекламаций к новому пулемету было много. Но пулемет «Максима» оказался снят уже с производства. И вот в начале войны получился такой казус, что пришлось срочно восстанавливать производство старого пулемета, завершая вот это производство нового образца 1939 года. Поэтому потребность в пулемете всегда существовала.
«Максима» – это как вот в простонародье говорят «Максим», да, пулемет?
Да, проще говорить «Максим», но по фамилии конструктора пулемет на самом деле называется пулеметом «Максима». И поэтому дегтяревский пулемет сняли с производства и буквально вот в авральном порядке запустили опять в производство старую модель, пулемет «Максима». Но было ясно, что он тяжелый, он с водяным охлаждением, а воду далеко не всегда можно найти, не во всех условиях она доступна. Поэтому проблемы с обслуживанием пулемета, с его охлаждением. И поэтому был объявлен конкурс на создание все-таки пулемета, который сможет заменить. То есть танковый пулемет все-таки был нужен. Это в Германии был уже к началу войны разработан единый пулемет, который использовался и как ручной, и как станковый. А большинство стран мира, в том числе и Советский Союз, продолжали делить пулеметы на ручные и станковые. Соответственно, ручной пулемет у нас был, и он прошел всю войну. А вот со станковым пулеметом остро стояла необходимость его замены. Поэтому был Горюновым разработан новый пулемет. Конечно, дорабатывал его не только Горюнов, там многие конструкторы приняли участие. Но, тем не менее, он был принят на вооружение в 43-м году и вошел в историю именно как станковый пулемет Горюнова образца 43-го года. И Горюнов за него в итоге уже посмертно получил сталинскую премию. То есть это она сейчас государственная премия. Он намного легче, намного, скажем так, мобильнее из-за этого, чем пулемет «Максима». Более того, он проще в обслуживании, у него воздушное охлаждение ствола и сменный ствол. То есть в случае длительной стрельбы для охлаждения, если воздуха не хватало, то есть ствол перегревался, его просто можно было заменить, поставить другой и продолжать вести огонь. То есть он не был так привязан вот к воде.
Он только во время Великой Отечественной использовался?
Нет, пулемет оказался очень удачным, поэтому и в послевоенное время он использовался. Более того, он поставлялся союзникам по Варшавскому договору. Он производился по лицензии в нескольких странах. И те технические решения, которые применил Горюнов в конструкции самого пулемета, они потом заимствовались, ну, скажем так, даже не очень дружественными нам странами, типа ЮАР, при конструировании своих пулеметов. Он состоял на вооружении до конца даже 60-х годов. Выпускался он не только в варианте вот пехотном, он выпускался в варианте танковом, то есть устанавливался на танки. Отдельно был сделан вариант для установки на бронетранспортеры. И в итоге пулемет Горюнова был вытеснен только уже более поздней разработкой известного нашего конструктора Калашникова. То есть, когда был создан пулемет Калашникова под такой же патрон винтовочный, вот, ПК, потом ПКМ, вот только тогда Горюновский пулемет оказался заменен, но он очень долго находился на складах, то есть он продолжал оставаться в мобилизационном запасе. Собственно, вот те макеты, которые мы получаем, это боевое оружие, просто в конструкцию которых внесены изменения, не позволяющие его использовать в таком качестве.
Но ждем, когда улучшится эпидемиологическая обстановка и когда мы сможем целую экспозицию увидеть, собранную и с вашими комментариями. Спасибо за интересную беседу.
Спасибо вам. Приходите.
Сергей Трофименко, руководитель филиала «Солдаты Отечества», рассказал об обновлении экспозиции на улице Чайковского, 5. Мы очень ждем улучшения эпидемической ситуации в городе и готовимся принимать постоянных и новых гостей. Сотрудники музея городского быта тем временем провели генеральную уборку в своей старинной усадьбе и занялись изучением старинных газет и журналов. В социальных сетях мы выставляем некоторые информационные сообщения столетней давности. А сейчас я хочу кое-чем поделиться с вами, уважаемые радиослушатели. Итак, что читали иркутяне в начале 20 века? В «Восточном обозрении» выпуска 1903 года писали, что граждан волновали налоги на велосипеды и автомобили. Цитирую. Обратите внимание на витиеватое изложение. Так было принято писать тогда. 19 марта опубликовано высочайшее, утвержденное 20 января мнение Государственного совета, которым городским думам предоставляется вводить, как мы уже сообщали, в пользу городов сбор с велосипедистов и автоматических экипажей. Сбор этот со включением платы за снабжение велосипедов и автоматических экипажей номерными знаками не должен превышать в год 1 рубля 50 копеек с велосипеда и 3 рублей с каждой силы автоматического экипажа. Обязанные платежом сбора лица в случае неисправного взноса его будут подвергаться, независимо от взыскания недоплаченного оклада, денежной в доход города пене, в размере свыше 50% суммы, оставшейся в недоимке. Лица, уплатившие сбор в одном городе, освобождаются при передвижении в другие города от платежа этого сбора. Восточное обозрение от 6 апреля 1903 года, номер 81. Дорогие друзья, в завершении нашей сегодняшней встречи я могу вас пригласить на наш сайт irkmuseum.ru, где, в частности, недавно размещены фотовыставки работ иркутских мастеров из Дома ремесел и фольклора «Весны цветения» и выставочного центра «Рогаля. Область искусства». Заходите, впечатляйтесь. А с вами была Наталья Гимельштейн, заместитель директора музея имени Сибирякова. Я прощаюсь с вами, желаю терпения, крепкого здоровья и настроения, несмотря ни на что. До встречи! Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.